Дорогие наши слушатели, мы продолжаем сегодня наш эфир. Это «Беседа о вечном». Сегодня в нашей программе принимает участие клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга, священник Константин Корепанов. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Константин, сегодня мне хотелось бы вам задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, где вы родились?
Я родился... Это сложный вопрос. С точки зрения государственных документов, я родился в городе Верхний Уфалей. А по факту я родился в небольшом селе Агаповка под городом Магнитогорском.
Вот когда же. Да. А как вас судьба привела в Екатеринбург?
Ну, судьба в Екатеринбург-то меня привела, в смысле, как человек, живущий в Екатеринбурге, я живу, даже еще года не прошло. Где-то в конце августа будет год. По приглашению и благословению правящего архиерея митрополита Кирилла, он настоятельно рекомендовал, повелел, пригласил, благословил, чтобы я был клириком Троицкого собора после рукоположения в священный сан и занимался разными послушаниями в Екатеринбургской духовной семинарии, помогая воспитанию будущих пастырей.
А скажите, пожалуйста, вы любите Екатеринбург?
Нет.
Почему?
Я не люблю большой город. Это не относится лично к Екатеринбургу. Я детство все прошло мое в городе Верхняя Пышма. С 1969 года я жил в городе Верхняя Пышма. И вот это достаточно крупный город, ну и кроме того, как местные жители все знают, это, по сути дела, продолжение Екатеринбурга, поэтому в Екатеринбурге я проводил время много, часто, я учился в одном институте, в другом институте, я ездил в магазины книжные, я там в театры, ну все, то есть это было очень доступно для жителей Верхней Пышмы, да и сам город большой, поэтому вот все особенности, все плюсы и все минусы большого города я знаю, а тянуло меня всегда к деревенскому, к сельскому быту, вот с 1998 года я жил в поселке Староуткинск. Это 130 километров от города,
и
практически 19 лет я там прожил, там работал в школе, там вот при храме все послушания исполнял. И вот пока владыка меня не пригласил в город Екатеринбург. Поэтому вот большой город, он это самое для человека, особенно я отнюдь уже не молодой человек, чтобы радоваться всем тем возможностям, которые открывает город. Самая главная проблема – это безопасность. Я никогда не опасался, живя в поселке, за своих детей. Объективно, я понимаю разумом, что и там можно найти беду, но я никогда за них не переживал. А в городе я не могу найти место себе, не переживая о своих детях. Я постоянно за них переживаю, это выматывает все мои силы. Очень много сил забирает. Вот, поэтому вот вопрос такой вот, и я и вполне искренне на него ответил. Хотя, конечно, здесь есть другие плюсы, другие люди, которых нет в поселке, и общение с этими людьми является для меня источником многих-многих утешений, так скажем.
Батюшка, тогда вот скажите, а вы к священству как-то готовили себя, или это в вашей жизни произошло так удивительным каким-то образом?
Удивительным образом, и готовить не готовил, я просто жил церковной жизнью, служил церкви так, как это понимал, так, как это умел, и, скажем так, не в подвале это происходило, то есть в своем мирском состоянии меня люди видели и знали, и что мог, я делал, вот, и как-то специально никак не готовился. Наш дорогой, уважаемый мной владыка, митрополит Кирилл, вот, увидел, что это служение должно совершаться в священном сане. Вот, по существу моя жизнь не поменялась в рамках церковного служения, она просто стала немножко насыщеннее, а как оно было служением церкви, так оно на протяжении последних 20 лет, так оно и остается и будет сколько-то оставаться служением церкви. Вот, как-то особого никакого-то подготовки ее не было именно, как я, для меня это было полной неожиданностью, вот так скажем.
Вот так даже. Да. Вот это, конечно, удивительно, потому что наши слушатели помнят Константина Владиленовича Корепанова с вашими лекциями, а потом вы пропали на какой-то период, и вот сейчас очень, конечно, радостно вас видеть в нашей студии, потому что понимаешь, вот и чувствуешь вот эту вашу наполненность такую. И я читала некоторые ваши большие интервью, и я понимаю, какой сложный у вас был путь, и вот действительно вот это такое накопление через какой-то такой свой человеческий опыт, он, конечно, вот он очень нужен нам сегодня и всем, всем тем, кто сегодня слушает радио «Воскресенье». Вот почему я вам задала такой вопрос, любите ли вы Екатеринбург? Я как бы поняла, что вот у вас вы жили в разных местах. Вот интересно то, что действительно ведь с каждым годом Екатеринбург, он каким-то образом становится все более значимым городом в нашей стране. Вот даже я, будучи, ну, такой девочкой в свое время, я помню, что я спорила с кем-то, доказывала, когда я была в Днепропетровске, у нас там родственники жили, и я вот вспоминала это, что насколько, какой красивый Днепропетровск, какой он солнечный, сколько там цветов, просто город-сад, сколько там роз, и какой у нас мрачный Урал. Но понятно, что мы тогда не знали, что это за город. Вот как вы воспринимаете Екатеринбург?
Екатеринбург по-разному. Скажем, вот как человек, воцерковление которого произошло в екатеринбургских храмах, то есть первых храм, чей порог я переступил впервые, это была Ивановская церковь в 1989 году.
Вот вы даже даты все помните.
И здесь не было ничего из того, что есть сейчас, был только храм и небольшая ловчонка, в которой продавался молитвослов, он до сих пор у меня сохранился, я его берегу. Несколько нательных крестиков, свечи и журналы Московской патриархии, троицкие листки еще, кажется, были. Вот, собственно, и все. 89-й год, но именно здесь, у Иверской иконы Божьей Матери, я молился впервые, и понятно, что поскольку это был единственный храм долгое время, я сюда ездил, потом это храм на Елизавете, ну, жители Екатеринбурга понимают, о чем идет речь, в то время, когда там был юный молодой настоятель, отец Николай Ладюк, который привозил из Москвы собственным почином огромные горы православной литературы. И после каждой зарплаты, я работал тогда в Верхней Пышме в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, после каждой зарплаты я ехал на Елизавет, это надо через весь город проехать, вот, набирал полную сумку книг и ехал обратно, и так вот каждый месяц это паломничество совершалось, и вот люди, ну, старые, так сказать, давно жившие в то время в церковной жизни, понимают, о чем идет речь. Сейчас-то, конечно, в любой церковной лавке все это есть, и огромные магазины есть у нас, вот Сибирская Благозвонница на Белинских, на Белинского там, я бываю в питерских магазинах, каждый год бываю и понимаю, какие это масштабы, вот был в московском магазине в этом году, то есть это просто, ну, огромные супермаркеты, книжные, там разной другой продукции, иконы, аудио, видеопродукции, много всего. А раньше это было вот деревянный стол, сколоченный из досок, на котором просто вываливались, по сути дела, просто раскладывались книги без всяких витрин, потому что их сметали тотчас же. Это были очень просто изданные книги, репринтные, как правило, вот. Но люди тогда, действительно алкавшие всего этого, брали и, конечно, заходил в этот храм, там были тогда еще мощи Симеона Верхотурского до перенесения мощей, вот там молился, и поэтому для меня, скажем, храмы города Екатеринбурга, это очень значимо. Также я могу сказать, то есть какие-то такой продолжительный там, сюжет моей жизни связывает меня с церковью Всех Святых на Михайловском кладбище. Какой-то сюжет связывает с Вознесенской церковью, там особо привоз первой святыни в город Екатеринбург,
это
я всем про это рассказывал.
Икона,
да? Святого Николая Чудотворца. Вот, я уже недавно вспоминал про это, потому что именно там, вот стоя спиной к Вознесенской церкви, я смотрел на тогда вновь сожженную часовню на месте, ну, вот, где сейчас стоит храм на Крови. Вот там в очередной раз эту часовню сожгли, и я смотрел вот в сторону, и первый раз помолился царственным страстотерцем, которые еще и святыми-то тогда не были, в смысле их не канонизировали, еще Русская Православная Церковь не канонизировала, еще я вот впервые им помолился. То есть с городом, с его церковным бытием меня связывает очень много. Ну, я преподаватель миссионерского института еще в ту пору, когда это были высшие миссионерские курсы. Я учился, скажем, на разных площадках. Учился, когда сюда приезжали преподаватели Свято-Тихоновского богословского института, еще тогда не гуманитарного университета. То есть вот церковной составляющей города я давно погружен в нее и ее достаточно хорошо знаю. И даже вот, может, когда-нибудь, если стану, вот, доживу до старых лет, может, какие-нибудь воспоминания на эту тему напишу, потому что современные люди совершенно не представляют, как выглядела, скажем, православная жизнь 90-е годы в том же самом Екатеринбурге, что некоторым людям, ну, приходилось просто терпеть, выносить вот эти недобства разные, вот, там, покупка товаров, там, приобретение свечей, вот, хождение в храм, стояние в храме. Сейчас все не так. Вот, и вот это та часть Екатеринбурга, с которой я связан очень сильно и очень глубоко. И на протяжении, ну, по сути дела, с начала 90-х годов. То есть это, ну, почти, даже не почти, это половина, больше, чем половина моей жизни. И это Екатеринбург для меня, вот он такой есть, и я его таким знаю. А вот другой Екатеринбург, который, скажем, культурный Екатеринбург, образовательный Екатеринбург, это Екатеринбург, которого я почти не знаю. Ну, то есть я учился в Горном университете, учился в педагогическом университете. Вот, остальные образовательные площадки я просто не знаю. В театр я ходил только очень давно, когда был еще школьником. Понятно, что потом уже мне было не до этого. Поэтому этой части жизни я не знаю, говорить о ней ничего не буду. Но вот есть другой город, который я узнаю сейчас.
Церковный.
Нет, не церковный, я его знал и знаю, я им живу. Я узнаю другой город, потому что я теперь житель Екатеринбурга. Вот, в течение этого года мне приходится достаточно много по городу передвигаться, и пешком в том числе передвигаться, и я узнаю, что вообще, если присмотреться, этот город очень красивый. В нем есть очень интересные старинные, старые дома. Вот недавно буквально просто открытие сделал, но я знаю, что в нашем городе жил Владислав Крапивин, я его с детства очень люблю. Вот, и недавно буквально вот в центре города, то есть это улица Бажова, улица Бажова, улица Ленина, и вот срезая угол от Ленина, выходя на Бажова, я нашел старющие вообще дома какие-то, и вот между этими домами стоит живая голубятня, живая. То есть не в смысле там закрытая на ключ, она функционирует. То есть видно, что за ней ухаживают, там наверху голуби. И вот тут,
белые.
Да, лавочки стоят обычные. Все это заросшее зеленью. Это было, я просто остолбенел, я остановился. Это была такая красота. Я пришел, у меня детей, к сожалению, не было. Они отдыхают в деревне летом. Вот, я сказал: Ванька, скорее приезжай, я тебе покажу настоящую голубятню. Вот в таком вот заросшем зеленью районе. В районе старого города, да, старого города, старого Екатеринбурга, и вот такие уголки я начинаю открывать, потому что вот одно дело, когда ты приезжаешь по функционалу, там тебе надо, выступил, уехал, купил, уехал, прочел, уехал, а тут ты ходишь, ты живешь в этом городе, перемещаешься, втягиваешься и узнаешь удивительно красивые места. То есть я понимаю, конечно, что это не Днепропетровск, и не Алма-Ата советских времен, и не там Севастополь, в котором я тоже был. Вот. Но у него есть тоже своя красота. И вот эту красоту я начинаю открывать, и мне вот даже буквально вот зимой у меня возникло острое желание просто найти что-то, какой-то путеводитель по Екатеринбургу, потому что раз я не местный житель, не знаю, что это за дома, старые дома. Вот, почему они не разрушены, что тут, с чем это связано, кто тут жил. Как-то вот очень интересно мне, я очень люблю старину.
Надо вам с художниками познакомиться, которые тоже очень любят рисовать старый Екатеринбург. Вообще у нас в городе тоже должно быть такое общество, я думала, что, думаю, что оно есть, о защите именно традиций и архитектуры старого Екатеринбурга, так как мы вообще просто именно на этом мы как бы и строим. Вот, дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях батюшка, это «Беседа о вечном», это священник Константин Корепанов, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга. Вот, отец Константин, я сегодня тоже делаю определенные такие открытия для себя, потому что мы с вами тоже как бы не были знакомы, и как со священниками не были знакомы. И я понимаю, что вот этот вот год, который вы непосредственно живете в Екатеринбурге уже, и город открываете для себя совершенно по-иному. Вот давайте все-таки обратимся к этому событию, очень многое из которого, это, конечно, царские дни, конечно же, очень многое из этого события было сокрыто от людей, и многие очень бы хотели больше узнать об этом, но не узнали. Вот расскажите об особых каких-то вот ваших таких, может быть, если можно об этом, каких-то важных переживаниях в этом году.
Ну, что касается моих личных переживаний, связанных с царской семьей, я уже говорил, и этот спич, он вышел на телеканале «Союз», я его повторять не буду. Как-то мне всегда повторения очень трудно даются. А вот то, что касается именно, ну, вообще, скажем так, вот на протяжении нескольких лет я регулярно сотрудничал с музеем царским в Патриаршем подворье, то есть там меня приглашали читать на царские дни определенные какие-то выступления, делать доклады, лекции. Вот, я несколько лет этим занимался. В этом году приезжало очень много гораздо более представительных и знающих людей, чем я, и поэтому вот не участвовал в программе «Царских дней», но в целом это каждый год происходило, то есть так или иначе в теме вот царь, император всероссийский Николай II, царская семья, трагическая кончина, убийство царской семьи в доме Ипатьевых и связанный с этим вот комплекс мероприятий, ночная литургия, царский крестный ход, монастырь Ганина яма. Вот это всегда, ну, скажем
город
так, ну, последние 10 лет. Вот с Алапаевском меньше связано. Это я был там один раз только вот в монастыре именно. Это вот немножко по другой линии идет. В смысле, я очень, мы почитаем семьей, очень почитаем Елизавету Федоровну, очень. Мы почитаем, особенно почитаем Константиновичей, погибших вместе с ней, но вот именно самим вот реальным увековечением их памяти в Алапаевске у нас как-то нет связи, вот как-то сложилось так, это не всегда ведь объясняется как-то рационально, но получилось вот так, как получилось. У нас связь с вот этим комплексом мероприятий «Царские дни». Это давно связано, и в крестный ход мы с семьей впервые пошли еще в 2008 году, я об этом говорил на телевидении, через сутки после этого крестного хода мы поженились, повенчались со своей женой, вот с нынешней моей матушкой. Вот и с тех пор регулярно, кроме единственный раз, когда крестный ход выпал накануне воскресной литургии, мы не смогли, на службе мы были, а на крестном ходе не могли принять участие, потому что утром надо было служить божественную литургию у себя в селе, в храме. Вот единственный раз, когда мы пропустили крестный ход, так 10 лет вот мы участвовали в крестном ходе, и это было всегда для нас таким радостным мероприятием, потому что ну, дети, вся семья идет крестным ходом, это очень... Здорово, когда ты не один идешь к крестному ходу. Очень здорово. Вот. Хорошо, вот когда рядом близкие люди, они самым фактом, само присутствие, оно поддерживает тебя. И вот для нас, для меня, по крайней мере, это было всегда таким радостным мероприятием. Хотя вот мы самый трудный крестный ход был, когда мы ходили с тремя детьми маленькими. Вот, специально купили коляску для близняшек. Вот, двух детей на них положили, и другого на другую коляску. Вот таким семейным маршрутом мы двинулись. Вот. Младшенький у нас, к сожалению, еще в крестный ход так и не ходил. То есть, как это на четырех разделить, мы еще пока не придумали. В смысле, старший уже вырос настолько, что в коляску он не вместится, но и ходить он еще как-то не может или не хочет. Ну, как-то вот нет у нас дерзновения его взять с собой, а поэтому не можем пока организоваться, и поэтому полной семьей мы уже не ходим. Ну, вот так вот кто-то из наших представителей семьи регулярно, каждый год мы совершаем этот крестный ход, и для нас это, ну, скажем, как бы это сказать-то, некое действие семейное в первую очередь, которое, ну, скажем так, обсуждению не подлежит, просто надо в нем участвовать, и мы решаем только вопрос, как это организовать, не будет или не будет, а как это организовать в данном году, что нужно сделать, что предусмотреть, как это сделать. Вот даже в этом году была же у нас патриаршая литургия, и крестным ходом прошел святейший патриарх, возглавляя этот крестный ход, весь маршрут крестного хода он прошел. Так вот, я почти чуть больше, чем половину маршрута был очень недалеко от него, постоянно вот видел и наблюдал, и меня это очень поддерживало, то, что вот мы вместе с патриархом идем одним крестным ходом. Так я вот хотел сказать про то, что вот всей семьей мы пойти не смогли в этот крестный ход, но вся моя семья на этой патриаршей ночной литургии была, включая маленького ребенка, то есть все там были, все молились, кто-то даже причаститься сумел, потому что это не так просто сделать при таком количестве народа с детьми. Вот, но все-таки кто-то даже причастился, и вот то, что мы вместе, опять-таки, пусть не в крестном ходе, но хотя бы вот в этой торжественной литургии мы приняли участие, для нашей семьи это очень важно, ценно, и мы очень любим это действие, этот праздник, и вообще царская семья, считаем, вот имеем такое дерзновение, что для нас она образец, и опыт ее мы пытаемся как-то вот зацепить, увидеть и воплотить в собственной нашей семейной жизни.
Вот отец Константин, все-таки не хочется даже об этом говорить, но это было действительно, такие были рассуждения, как наш святейший патриарх может пройти 21-22 километра. А он прошел, и посчитал, что по-другому просто быть не могло.
Да. Вот и я помню, пришел когда с крестного хода, добрался до дома, вот и там сразу кто-то позвонил. Я это говорю ему, что представляешь, говорю, патриарх прошел весь крестный ход. Вот. Вот он так, да, воодушевленный такой, даже я говорю, слышал, что да, прошел. Я говорю, пусть кто-нибудь теперь посмеет покритиковать нашего патриарха, я знаю, что ему ответить. Вот ты сначала иди и пройди крестным ходом вот эти расстояния, вот в этом не просто 20 километров где-то там, а вот в это время, это ведь после ночи.
Это надо службу вот, отстоять,
да,
все.
Это не только ночную, там ведь еще есть комплекс мероприятий, да, до ночной службы. Да. То есть ты практически сутки просто на ногах, ты не спишь, не отдыхаешь. Вот, ты предстоишь литургию, ну, это особое состояние напряжения души и духа. Потом идешь, это может быть там дождь, это может быть жара, это может быть духота. Ты идешь среди людей, не просто один прогуливаешься по дорожке, ты идешь среди людей, это тебя постоянно вокруг тебя люди, это совершенно другое действие, это трудно, трудно. И вот патриарх это сделал. Если ты хочешь его в чем-то покритиковать, сделай сначала ты. Попробуй, померь свои силы, потом вот иди и продолжай дальше, если у тебя язык поднимется, что-то там обсуждать или критиковать.
Вот одна знакомая женщина, которая в этом году шла крестным ходом, она рассказывала о том, что ты находишься в ощущении, в отношении как бы такого нереального состояния, когда ты идешь крестным ходом. Потому что действительно, когда людям рассказываешь про царский крестный ход, люди говорят, ну что же вот помогает, ну это как-то что-то вот. Я говорю, да молитва помогает прежде всего. Но это ни о чем людям не говорит. И вот эта вот женщина рассказывала, что вот когда ты действительно так оборачиваешься и смотришь, когда там огромнейшее просто поле вот такое людей идет, и ты понимаешь, что Россию не сломить. Вот пока такие крестные хода идут, и вот такая мощь, такая молитва, люди собранные, вот действительно, как вот вы тоже говорите словами святых отцов, что это прежде всего кровь мучеников, это семя церкви, это самая главная мысль, которую мы должны понять еще. Вот это вот, это нам нужно как бы осознать. Прежде всего.
Нужно, осознавать нужно, но я думаю, что вот тут всякому вопроснику надо сказать, приди и вижте, вот, возьми и попробуй поучаствовать, не объяснить, пока ты не прикоснешься к этому, слова ничего не дают, это так же, как с молитвой, что человек черпает от молитвы, а чтение текста ничего не черпает, читайте хоть что. Вы ничего не получите. А молитва – это жизнь. Но человек поймет это, когда он просто помолится Богу, когда он изольет свою молитву Богу, и он почувствует, что в него вливается жизнь. А также и с крестным ходом, как со всяким литургическим церковным действием, тут надо попробовать. И многие люди также рассказывают, я не знаю как, решил пойти. Думаю, да пойду, что ж там, в конце концов, как-нибудь там уйду, если не понравится. Вот в этом крестном ходу, скажем, приехала две племянницы, приехали с севера, просто погостить в гостях. Говорит, мы пойдем крестным ходом. Старше ей 20, а младше ей, по-моему, 15. Старшая такая активная девочка, младшая не очень, она ни в чем никогда не участвует, просто ходит в школу и дома сидит. И я говорю, про старшую нет вопросов, говорю, а младшая, ты как пойдешь? Как ты пойдешь? Говорит, я пойду. Ладно, пойдет. Дошла. Она даже в храм на службу редко ходит, выстаивает, но ходит редко. Но она прошла крестный ход. Прошла и говорит, я ничего, на мне даже ноги не стерлись. Другой человек познакомился в этом году, встречая его во время крестного хода, удивился, говорит, ты как здесь? Так вот, вообще человек, достаточно далекий от церкви. Говорит, как здесь оказался? Говорит, так вот, думаю, как вот, схожу-ка я. Что-то потянуло, говорит, не могу, пойду схожу. И пошел, и дошел. А человек такой, не спортивного сложения.
Много таких.
Не тренированный там какой-то легкий поджарый человек. Тяжело ему было, но он говорит, вас встретил хорошо, до вас, говорит, на молитве шел, я подхожу к группе, которая молитву поет, и меня как будто что-то окрыляет, и я иду. И вот, вот такие истории, их, ну, любой участник крестного хода может часами рассказывать с теми людьми, которых он видел, для которых встречается он в крестном ходе. А меня всегда поражает, ну, вот, ну, я тяжело прохожу крестный ход, особенно в последнее время, ноги очень сильно болят, и тем не менее. И вот как бы там тяжело не было, вот там особенно последние километры их доходишь, ну, тяжело для меня очень. А меня обгоняют мужчины, парни, ребята, которые несут на плечах иконы. Не иконки вот так, которые на шее, а иконы. Огромные, метр на метр деревянные иконы. Они их несут бодрым шагом, пая все время молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Вот каково им? Ну, пусть они меняются, но у них нагрузка значительно больше. А как мы прошли вот первым, вторым крестным ходом своим, и сейчас я вижу, а женщина с ребенком на руках, 20 километров пройди. И мы так шли, вот по очереди, когда мы второй крестный ход пошли, Ваньке было 40-45 дней. Мы с ним шли на руках. Она немножко понесет, я немножко понесу, и она немножко понесет, я немножко понесу. Так 20 километров прошли, потому что в коляске все равно его такого маленького уже не положишь в коляску. Вот, и я понимаю, что люди, и они вот идут. Дедушка вот меня поразил, дедушка. Ну, ему, наверное, лет за 60, 65 так где-то. Он прошел, ведя за руку внука, внуку лет 7-8. Я понял, они прошли целый крестный ход. Вот, внук и дедушка. Вот так вот за руку держась, прошлись крестный ход. Это же, это монумент, понимаете? Это, и вот когда ты вот, и вокруг тебя все это вот можно просто брать, вот как вот фотографом идти, не только главу крестного хода снимать, да, вот там священников, епископов, патриарха, вот так вот в толпу войти и просто вот, и просто эти кадры выбирать и смотреть, вот там, вон там, вон там. Это будет такая палитра, это альбом, вот она, лик православия 2018, так как оно есть. Мама с ребенком на руках, молодая семья, повенчались недавно, 3 дня назад, идут за ручку. Вот там немолодая семья уже, муж с женой идут за ручку, я видел реально. Вот дедушка с внук, вот человек, который пытается исцелиться от пьянства, идет, видно по лицу, изборожденному страстями, вот весь в наколках, больной весь, но он идет, из последних сил цепляясь, это как за последнюю надежду. Это церковь. Вот, церковь во всем ее разнообразии, многоликости.
Отец Константин, ну, вы знаете, очень быстро время бежит, у нас остается вот 7 минут. Давайте, я хотела бы, знаете, что еще вас, о чем вас спросить, очень как бы для меня важная такая цитата. Сейчас я вот ее найду. Ну вот, вот то, в принципе, это как бы отражение ваших сегодняшних мыслей, и мне нужно просто, чтобы вы прокомментировали уже в завершении сегодняшней беседы, так быстро летящие. Вот это вы так отвечаете в своем интервью. Посмотрите, что происходит с июльским царским крестным ходом. Он начинался буквально с горстки людей, которые чуть ли не нелегально шли по этим улицам в самые первые годы. И прошлогодний крестный ход, то есть это прошлого года, был 50-60 тысяч человек. Меня самого поразила бесконечная протяженность крестного хода. Я никогда не представляла до конца все его масштабы. И вот это приращение людей, почитающих государя-императора и всю семью царственных страстотерпцев. Они строят живут семьи с их именем на устах, с их образом на сердце, с их опытом, пытаются в своей жизни создавать христианские семьи, знакомятся в этих крестных ходах, уходят на крестные ходы сразу после венчания, венчаются сразу после этих крестных ходов. У меня у самого было венчание сразу после крестного хода, который мы прошли с будущей супругой. И приращение всего действа означает, что на наших глазах исполняется древнее свидетельство Церкви. Кровь мучеников есть семя Церкви.
Вот ведь интересно, вот про нелегальное это говорил даже наш митрополит вот в начале этих царских дней. Он вспоминал, буквально накануне этих царских дней встречался с одним человеком, который занимает какой-то высокий пост в Министерстве управления внутренних дел. И вот он рассказывал, говорит, вспоминал, как раз владыка часть этого диалога озвучил публично вот эту информацию, что действительно нескольких людей задержали, когда вот впервые собрались люди в эти дни, чтобы почтить память, 89-й год или 88-й год, там нескольких арестовали. Конечно, их потом выпустили, но их реально арестовали. Вот с этого начиналось. А потом вот так все разрастается. И понятно, ведь когда эти, с позволения сказать, люди, они уничтожали семью, детей, уничтожали останки, что уж совсем бесчеловечно. Вот, это же какая-то паразитическая, крысиная работа. Вот, когда они все это делали, они же думали, все.
Смели с лица
лица. Все, больше нет, больше про это никто не узнает. И тоже владыка наш вспоминал несколько, 70-е годы, некоторые из доживших убийц гордились этим, что они в этом участвовали. И казалось, что никогда ничего не будет. И потом, когда разгоняют это нелегальное собрание у этого останков Ипатьевского дома, тоже думают, добьем. Потом эту часовню сжигают. И против строительства храма там несколько раз не получалось его начать. А в итоге вот оно все. И разрастается. Это и есть, что вот люди, отдав... Это лучшее подтверждение того, что святые царственные страстотерпцы – святые люди. Потому что ничего бы этого не было, если бы они не были святые. Но то, что они действительно отдали свою жизнь за это, отдали свою жизнь за церковь, за народ, за веру христианскую, за любовь друг к другу, они отдали жизнь, искренне отдали. Вот когда человек отдает, то плод этой отдачи, этой жертвенной любви, он всегда становится множественным. И поэтому и говорят, что вроде убивают, а оно разрастается, потому что, отдавая жизнь, мы принимаем гораздо больше.
Что еще можно сказать в завершение, что вот люди, действительно живущие в Екатеринбурге, с каждым годом все больше и больше осознают связь нашего города, этого места с судьбой последнего русского императора, с судьбой святого человека и его святой семьи. Батюшка, минуточка еще остается.
Да, я искренне всем желаю и призываю приезжать в город Екатеринбург. Если хотите узнать побольше о царской семье, приезжайте не в летние дни. Здесь очень много музеев, очень хороших экскурсий, посвященных этой теме. Если хотите больше, ярче пережить опыт встречи с этой семьей, как она оставила себя в истории, в литургической памяти, просто в живой памяти, как живые люди, ибо в церкви мертвых нет, то переезжайте на царские дни, молитесь вместе со всем церковным народом, участвуйте в крестном ходе, и вы прикоснетесь к удивительной сокровищнице опыта, благодатного церковного христианского опыта.
Спасибо, батюшка, вам большое. Даст Бог, до встречи в эфире. И что-то... Мы заканчиваем уже сегодня беседу нашу. У нас просто несколько секунд. Я сегодня еще раз напомню дорогим слушателям, что сегодня в нашей программе принимал участие клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга, священник Константин Карипанов.
До свидания.